Глава вторая. Кейтилин. Когда они нашли нужную деревню, уже совсем стемнело. Кейтилин не знала даже, как называется это место. Бежавшие жители унесли эту тайну вместе со всем своим скрабом, даже свечи из септы забрали. Сир Вендел зажег факел и ввел Кейтилин в низкую дверь. Семь стен внутри растрескались и покосились. «Бог есть один в семи лицах», — учил ее септон Осминд, когда она была девочкой. «Как септа есть единое здание с семью стенами». В богатых городских септах каждый из семерых имел свою статую и свой алтарь. В Винтерфелле септон Шейли повесил на каждой стене резную маску, но здесь Кейтилин нашла только грубые рисунки углем. Сир Вендел вставил факел в кольцо у двери и вышел, чтобы подождать снаружи с Робером Ройсом. Кейтилин разглядывала лица. Отец был с бородой, как всегда. Матерь улыбалась, любящая и оберегающая. Под ликом воина был изображен меч, под лицом кузнеца молот. Дева была прекрасна. Изборожденная морщинами старица мудра. А вот и седьмой. Неведомый. Ни мужчина и ни женщина, но оба вместе. Вечный отверженец, пришелец из дальних стран, меньше или больше, чем человек, неопознанный и неопознаваемый. Здесь он был черным овалом, тенью со звездами вместо глаз. Кейтилин стала не по себе и подумалось, что она вряд ли найдет здесь утешение. Она преклонила колени перед матерью. «Госпожа моя, взгляни на эту битву материнскими очами. Ведь они чьи-то сыновья. Сохрани их, если можешь. И моих сыновей тоже сохрани. Не оставь Роба, Брана, Рикона. И сделай так, чтобы я вновь была с ними». Через левый глаз матери змеилась трещина, и казалось, будто она плачет. Кейтилин слышала громовой голос сира Вендала и тихие ответы сира Робера. Они говорили о предстоящей битве. Только они нарушали тишину ночи. Где-то трещал сверчок. Боги же молчали. «Хотела бы я знать, отвечали ли тебе когда-нибудь твои старые боги, Нед? Слышали ли они тебя, когда ты преклонял колени перед твоим сердце-деревом?» Свет факела плясал на стенах, и лики богов менялись, как живые. Статуи в больших городских септах носят лица, которые им дали воятели, но эти рисунки могли изображать кого угодно. Отец напоминал ей собственного отца, умирающего в своем реверане. Воин был Ренли и Станисом, Робом и Робертом, Джейми Ланнистером и Джоном Сноу. Она даже Ари увидела в нем, правда, только на миг. Потом порыв ветра проник в дверь, факел зашипел, и струя оранжевого света унесла сходство. Дым ел глаза, и Кейтилин протерла их своими израненными руками. Когда она снова взглянула на матерь, это была ее собственная мать. Леди Миниса Талли умерла в родах, пытаясь дать лорду Хостеру второго сына. Ребенок умер вместе с ней, а из отца ушла частичка жизни. «Она всегда была такая спокойная», — думала Кейтилин, вспоминая мягкие руки матери и ее теплую улыбку. «Будь она жива, и наши жизни сложились бы совсем по-иному». Что сказала бы леди Миниса о своей старшей дочери, стоящей перед ней на коленях? «Я проехала много тысяч лиг, и все зря. Кому от этого польза? Дочерей я потеряла. Робу я не нужна. Бран и Рикон наверняка считают меня холодной и бездушной. Меня даже с Недом не было в час его смерти». У нее кружилась голова. Оказалось, что септа кружится. Тени, словно испуганные животные, метались по растрескавшимся белым стенам. Кейтилин ничего не ела сегодня. Пожалуй, это было неразумно. Она говорила себе, что осталась голодной из-за недостатка времени, но правда заключалась в том, что без Неда для нее всякая пища утратила вкус. «Отрубив ему голову, они убили и меня». Факел снова зашипел, и на стене появилось лицо сестры, только взгляд был жестче, взгляд не Лизы, а Серсеи. Серсея тоже мать. неважно, кто был отцом ее детей. Она чувствовала, как они шевелятся в ней, рожала их в крови и муках, качала у своей груди. Если они и правда от Джейми... «Скажи, о матерь, Серсея тоже молится тебе?» — спросила Кейтилин. На стене ей виднелись гордые, холодные, красивые черты королевы Ланнистер. Трещина никуда не делась. Даже Серсея способна плакать о своих детях. «Каждый из семерых воплощает в себе всех остальных», — говорил Септон Осмонд. «Старица не менее прекрасна, чем дева. Матерь может быть свирепее воина, когда ее дети в опасности». «Да...» Глядя на Роберта Баратеона в Винтерфелле, Кейтилин видела, что король не питает к Джоффри особо теплых чувств. Будь мальчик в самом деле от Джейми, Роберт предал бы его смерти вместе с матерью, и мало кто осудил бы его. Бастарды — явление достаточно обычное, но кровосмешение — это чудовищный грех и перед старыми, и перед новыми богами, и плоды подобного союза именуются гнусными и в Септе, и в Богороще. У королей драконов братья женились на сестрах, но они происходили из старой Валирии, где это было в порядке вещей, и, подобно драконам, не отвечали ни перед богами, ни перед людьми. Нед, должно быть, знал это, а до него лорд Арин. Неудивительно, что королева убила их обоих. Разве я не сделала бы того же ради своих детей? Кэтилин стиснула пальцы, рассеченные до кости сталью убийцы, когда она боролась за жизнь своего сына. «Бран тоже знает», — прошептала она, опустив голову. «Боги праведные, как же иначе? Он что-то видел, что-то слышал. Вот почему мальчика пытались убить в его постели». Павшая духом и усталая, Кейтлин Старк предалась своим богам. Она преклонила колени перед кузнецом, налаживающим все, что сломано, и попросила его сохранить ее милого Брана. Перешла к деве и попросила ее вдохнуть мужество в Арию и Сансу, оградить их невинные души. К отцу она обратилась молитвой о правосудии, о силе, чтобы стремиться к нему, и о мудрости, чтобы понять, когда оно совершится. К воину с просьбой дать робу сил и хранить его в сражениях. Под конец она повернулась к старице, которую воятели часто изображали с лампой в руке. «Веди меня, о мудрейшая! Укажи мне путь, которым я должна следовать, и не дай споткнуться во тьме, что лежит впереди». Тут позади нее послышались шаги и за дверью зашумели. «Прошу прощения, миледи», — мягко сказал сир Робер, — «но наше время на исходе. До рассвета мы должны вернуться в лагерь». Кейтилин поднялась, колени ныли, и она многое отдала бы сейчас за мягкую перину и подушку. «Благодарю вас, сир. Я готова». Они молча ехали через редкие рощи, где деревья, как пьяные, клонились в сторону, противоположную морю. Беспокойное ржание лошадей и бряцание стали указывало им дорогу к лагерю Ренли. Длинные шеренги коней и всадников в доспехах вырисовывались во мраке, словно кузнец самую ночь перековал в сталь. Знамена тянулись и справа, и слева, и на много рядов впереди, но в предрассветной тьме не видно было ни цветов, ни эмблем. «Серая армия», — подумала Кейтилин, — «серые люди на серых конях под серыми знаменами». Теневые всадники Ренли ждали, подняв копья вверх, и она ехала через лес с высокими нагими деревьями, лишенными листьев и жизни. Штормовой предел казался сгустком более глубокой тьмы, черной стеной, сквозь которую не просвечивали звезды, но на поле, где разбил свой лагерь лорд Станис, мелькали факелы. Шелковый шатер Ренли, озаренный свечами, светился точно волшебный изумрудный фонарь. Двое радужных гвардейцев охраняли вход. Зеленый свет из-за шатра придавал странный оттенок лиловым сливам на камзоле сира Пармина и болезненный подсолнухом, усеивающим желтый эмалевый панцирь сира Эммона. Длинные шелковые плюмаши украшали их шлемы, плечи окутывали радужные плащи. Внутри шатра Бриена одевала короля в доспехи перед боем, а лорды Тарли и Рован обсуждали с ним диспозицию и тактику. От дюжины маленьких жаровин шло приятное тепло. «Мне нужно поговорить с вами, ваше величество», — сказала Кейтелин, называв его вопреки обыкновению королевским титулом. Что угодно, лишь бы он ее выслушал. «Одну минуту, леди Кейтелин». Бриена как раз застегивала его панцирь поверх стеганого нижнего камзола. Густо-зеленые цвета летних листьев королевские доспехи были так темны, что поглощали пламя свечей. Инкрустации и застежки отсвечивали золотом, точно костры в лесу, мерцая при каждом движении Ренли. «Продолжайте, пожалуйста, лорд Матис». «Я говорю, ваше величество, что наше войско уже выстроено и готово к бою», — сказал Матис Рован, покосившись на Кейтелин. «К чему ждать рассвета? Прикажите выступать». «Чтобы все потом говорили, что я победил предательским путем, предприняв вероломную атаку?» «Сражение назначено на рассвете». «Назначено Станисом», — заметил Рендли Тарли. «Ему-то как раз и выгодно, чтобы мы наступали против восходящего солнца. Мы будем наполовину слепы». «Только до первого удара. Сир Лорас прорвет их оборону, и все перемешаются». Бриена затянула зеленые кожаные тесемки и застегнула золотые пряжки. «Когда мой брат погибнет, позаботьтесь, чтобы его тело не бесчестили. Он моя кровь, и я не допущу, чтобы его голову таскали на копье». «А если он сдастся?» — спросил лорд Тарли. «Сдастся?» — засмеялся лорд Рован. «Когда Мейс Тирилл осадил штормовой предел, Станис съел крыс, но ворот так и не открыл». «Как же, помню». Ренли поднял подбородок, чтобы Бриена могла закрепить латный воротник. Ближе к концу сир Гавин Уайлд и трое его рыцарей попытались улизнуть через калитку, чтобы сдаться врагу. Станис схватил их и велел выстрелить ими из катапульт. До сих пор вижу лицо Гавина, когда его привязывали. Он был у нас мастером над оружием. «Но к нам со стен никого не сбрасывали», — удивился лорд Рован. «Я бы запомнил». Мейстер Крессен сказал Станису, что нам, возможно, придется есть своих мертвецов и незачем выбрасывать хорошее мясо. Ренри откинул волосы назад. Бриена связала их бархатным шнуром и натянула на уши стеганый подшлемник. «Мертвых нам, благодаря луковому рыцарю, есть не пришлось, но мы были уже на грани. И сиру Гавину, умершему в темнице, грозила большая опасность». «Ваше Величество», — Кейтелин ждала терпеливо, но время было на исходе. «Вы обещали уделить мне внимание», — Ренли кивнул. «Вступайте к войскам, милорда». «И вот что. Если Баристан Селми будет на стороне моего брата, я хочу, чтобы его пощадили». «О сире Баристане ничего не было слышно с тех пор, как Джоффри его выгнал», — возразил лорд Рован. «Я этого старика знаю. Ему непременно нужен король, которого бы он охранял. Только ради этого он и живет. Однако ко мне он не явился, и леди Кейтелин говорит, что у Роба Старка в Риверане его тоже нет. Где же еще ему быть, как не у Станиса?» «Приказ вашего величества будет исполнен. Ему не причинят вреда». Лорды откланялись и вышли. «Я слушаю вас, леди Старк». Бриена накинула плащ на широкие плечи Ренли, тяжелый, парчевый, с выложенными кусочками янтаря, коронованным оленем баратеонов. «Ланнистеры пытались убить моего сына Брана. Я тысячу раз спрашивал себя, почему, и ваш брат дал мне ответ. В тот день, когда он упал, была охота. Роберт, Нед и почти все остальные мужчины отправились травить вепря, но Джейми Ланнистер остался в Винтерфелле, и королева тоже». Ренли быстро смекнул, в чем дело. «И вы полагаете, что мальчик застал их на месте преступления?» «Прошу вас, милорд, позвольте мне отправиться к вашему брату Станису и рассказать ему о моих подозрениях». «С какой целью?» «Роб сложит с себя корону, если вы с братом поступите так же». Кейтелин очень на это надеялась. «Она заставит его, если нужно. Роб послушает ее, даже если его лорды не послушают». Вы втроем созовете Великий Совет, который не созывался уже целое столетие. Мы пошлем Винтерфелл за Браном. Он расскажет свою историю, и все услышат, что настоящие узурпаторы — это Ланнистеры. Пусть лорды Семи Королевств сами выберут себе правителя.
«Скажите, миледи»,
— засмеялся Ренли,
— «разве лютоволки решают большинством голосов, кто будет вожаком стаи?»
Брена подала перчатки и шлем с золотыми оленями рогами, которые сделают короля на 1,5 фута выше.
Время разговоров прошло. Настала пора решить, кто из нас сильнее.
Ренли надела расклешенную зеленую золотом перчатку на левую руку, а Брена стала на колени, чтобы застегнуть на нем пояс с мечом и кинжалом.
«Умоляю вас именем матери», — начала Кетелин, и тут сильный порыв ветра внезапно ворвался в дверь шатра. Ей померечилось какое-то движение, но нет, это только тень короля перемещалась по шелковым стенам. Ринли шутливо сказал что-то, и его тень, черная на зеленом, подняла меч. Огоньки свечей колебались, мигали. Что-то было не так. И Кейтлин вдруг поняла, что... Меч короля оставался в ножнах, в то время как теневой меч...
«Холодно!» — тихо и удивленно промолвил Ренли, а миг спустя его стальной латный ворот лопнул, как сырная корка под напором теневого клинка. Ренли едва успел ахнуть, прежде чем кровь хлынула у него из горла.
«Ваша ве... Нет!»
— закричала Бриэна синяя, перепугавшись, как маленькая девочка. Король упал ей на руки, и кровь залила его доспехи темно-красной волной, затопившей зелень и золото. Свечи мигали и гасли. Ренли пытался сказать что-то, захлебывался собственной кровью. Ноги подкосились под ним, и только сила Бриэна не давала ему упасть. Она запрокинула голову и издала громкий вопль, не находя слов от горя. Тень. Произошло нечто темное, злое и недоступное пониманию Кейтлин. Эту тень отбрасывал не Ренли. Смерть вошла в эту дверь и задула его жизнь так же быстро, как ветер задул его свечи. Всего через пару мгновений в шатер ворвались Робер Ройс и Эмон Кью. Оказалось, будто прошла половина ночи. Позади толкались латники с факелами. Увидев Ренли на руках у Бриены, залитой кровью, сэр Робер в ужасе воскликнул, а сэр Эмон в расписанном подсолнечниками панцире завопил.
«Ведьма! Прочь от него, гнусная женщина!»
«Боги праведные! Бриена! За что?» — спросил сэр Робер.
Бриена подняла на них глаза. Ее радужный плащ, весь мокрый от крови, сделался красным.
«Ты
поплатишься за это жизнью!» Сэр Эммон выхватил боевой топор с длинной рукоятью из груды оружия у двери. «Твоя жизнь! За жизнь короля!»
«Нет!»
— вскричала Кейтлин Старк, обретя, наконец, голос, но было уже поздно. Кровавое безумие овладело ими, и они кричали громче, чем она. Зато Бриена проявила невиданное проворство. Ее собственный меч был далеко, поэтому она выхватила из ножен клинок Ренли и успела отразить удар топора. Сталь стукнулась о сталь, высекла и сине-белую искру, и Бриена вскочила на ноги, бросив мертвого короля. Тело упало на Эммона, и он пошатнулся, а меч Бриены расщепил деревянную рукоять топора, выбив его из руки рыцаря. Кто-то другой швырнул факел Бриене в спину, но промокший радужный плащ не загорелся. Бриена, повернувшись, отсекла руку, бросившую факел. Пламя ползло по ковру. Раненый громко кричал. Сэр Эмон возился с мечом, второй латник кринулся вслед. Бриена встретил его, и их клинки зазвенели. Эмон Кью пришел на подмогу. Бриене пришлось отступить, но она умудрялась отбиваться от них обоих. Голова лежащего Ренли беспомощно откинулась на бок, и на ней разверся второй рот, медленно выбрасывая остатки крови. Сэр Робер, до сих пор медливший, тоже взялся за меч. Кейтлин схватила его за руку. «Нет, Робер, послушайте меня, это не она! Помогите ей! Это не она, это Станис!
Кейтлин сама не знала, как ей пришло на ум это имя, но, произнеся его, поняла, что это правда. «Клянусь вам, вы же меня знаете! Это Станис убил его!»
Молодой рыцарь уставился на нее, как на сумасшедшую, побелевшими от страха глазами.
«Станис? Но как?»
«Не знаю. Это колдовство, какая-то темная магия. Здесь была тень. Тень!»
Ей самой казалось, что ее голос безумен, но слова продолжали литься из нее под неутихавший лязг клинков. «Тень с мечом, клянусь, я видела! Слепы вы, что ли? Эта девушка любила его! Помогите ей!»
Кейтлин оглянулась. Солдат упал, выронив меч из ослабевших пальцев. Снаружи слышались крики. Вот-вот сюда ворвется еще больше разгневанных мужчин.
«Она невинна, Робер! Даю тебе слово! Клянусь в этом могилой моего мужа и честью женщины дома Старк!»
Это его убедило.
«Я удержу их. Уведите ее».
Он повернулся и вышел. Огонь добрался до стенки шатра. Сэр Эммон наступал. Желтая сталь против шерстяного камзола Бериены. Он совсем забыл о Кейтлин и напрасно. Она огрела его по затылку железной жаровней. Он был в шлеме, и удар не причинил ему особого вреда, только повалил его на колени.
«Бриена, за мной!»
— скомандовала Кейтлин, и девушка послушалась незамедлительно. Взмах клинка распорол шелк палатки, и они вышли в сумрачный холод рассвета. С другой стороны шатра слышались громкие голоса.
«Сюда, только медленно, иначе нас спросят, почему мы бежим. Иди, как ни в чем не бывало».
Бриена сунула меч за пояс и зашагала рядом с Кейтлин. В воздухе пахло дождем. Королевский шатер позади пылал, выбрасывая высокий столб пламени. Женщин никто не останавливал. Люди бежали мимо них криками «Пожар! Убивают! Колдовство!» Другие, собравшись в кучке, тихо переговаривались. Кто-то молился, а молодой оруженосец, стоя на коленях, плакал навзрыд. Слух передавался из уст в уста, и боевые порядки Ренли ломались. Костры догорали, на востоке брезжил свет. Громада штормового предела вырисовывалась на небе, как каменный сон. И клубы тумана ползли через поле, убегая от солнца на крыльях ветра. «Утренние призраки», — называла их старая Нэн, — «духи, что возвращаются в свои могилы». Теперь и Ренли стал одним из них, как его брат Роберт, как дорогой муж Кейтлин Нэт.
«Я ни разу не обманывала его прежде», — тихо сказала Бриена, идя сквозь суматоху встревоженного лагеря. Ее голос показывал, что она может сломаться в любое мгновение. Только что он смеялся, и вдруг это кровь. «Миледи, я ничего не понимаю. Вы ведь видели, да?»
«Я видела тень. Сначала я подумала, что это тень Ренли, но это была тень его брата.
Лорда Станиса?
Я почувствовала, что это он. Я знаю, это звучит бессмысленно, но для Бриены это имело смысл. «Я убью его», — заявила она. «Убью собственным мечом моего лорда, клянусь. Клянусь! Клянусь!»
Хелмолин и другие люди Кейтлин ждали с лошадьми. Сиру Венделу Мандерли не терпелось узнать, что стряслось. «Миледи, весь лагерь точно обезумел», — закричал он, увидев Кейтлин. «Правда ли, что лорд Ренли...» И он осекся, уставившись на залитую кровью Бриену.
«Он мертв, но мы в этом не повинны».
«Но битва...» — начал Хелмолин.
«Битвы не будет». Кейтлин села на коня, и весь эскорт последовал ее примеру. Сир Вендел поместился слева от нее, сир Первин Фрей — справа. «Бриена, коней у нас вдвое больше, чем всадников. Выбери себе, какого хочешь, и едем с нами».
«У меня есть свой конь, миледи, и доспехи.
Оставь их. Надо ускакать как можно дальше, пока нас не хватились. Мы обе были с королем в миг его гибели, и нам этого не забудут».
Бриена молча отправилась выполнять приказ Кейтлин.
«Поехали», — скомандовала та, когда все расселись по седлам.
«Рубите всех, кто попытается задержать нас».
Длинные пальцы рассвета потянулись через поля, возвращая миру краски.
Там, где серые люди сидели на серых конях с теневыми копьями, заблистали холодным блеском 10 000 наконечников, и знамена налились красным, розовым и оранжевым. Стали синими и бурыми, засверкали золотом и желтизной. Здесь была представлена вся мощь Тормового предела и Хайгардена, мощь, еще час назад принадлежавшая Ренли. Теперь они принадлежат Станису, поняла Кейтлин, хотя еще об этом не знают. Куда еще им податься, как не к последнему Баратеону? Станис победил их всех одним коварным ударом. «Я — законный король», — заявил он ей, сцепив свои железные челюсти. «А сын ваш — изменник не в меньшей степени, чем мой брат. Его час еще настанет». Кейтлин проняло холодом.